Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», но на самом деле книга, как всегда, это же не только книга, предмет, а позволяет говорить на самые разные темы. Книга — целый мир, жизнь, и уж тем более, если речь идет о воспоминаниях. Маша Слоним выпустила книжку «Возвращение. Несерьезный мемуар» в издательстве «Видимбукс», и мне кажется, что это чрезвычайно важное событие. И об этой книжке мы как раз сегодня и поговорим, которая действительно настолько разносторонняя, настолько объемна, что ведет за собой огромное количество самых разных тем. Маша, привет!
Привет, Коля!
Во-первых, поздравляю тебя, с юбилеем, б, с книжкой.
Спасибо.
С юбилеем, с запозданием, но тем не менее.
Ладно. Кто там считает, сколько лет уже, да.
Как давно ты начала писать свою книжку?
Ой, рывками. Я писала, бросала, но последний рывок сделала все-таки последний год, потому что появилось издательство, которое меня стало дергать. Это очень помогает. Я вообще журналист, поэтому я люблю дедлайны. Вот. Издательство «Видимбукс».
Да-да-да.
Да. И они очень помогли, вот как-то меня дергали, стимулировали, поддерживали. Так что последний год это у меня был такой, я уже стала собирать то, что я уже написала, дополнять, дописывать. В общем, как-то активно занялась этим. А так это все было ни шатка, ни валка. Я не была уверена. Ну, у меня был договор же с издательством «Шубиной».
Да.
В начале. Но потом, когда все, так сказать, это полномасштабная дрянь началась, я поняла, что у нас с ней не получится. И мы с ней по-хорошему как-то так разошлись. Она тоже согласилась, что да, лучше нам расстаться. А тут как раз вот и Саша Гаврилов предложил издавать у себя. Так что вот такая история.
Маш, вот с самого названия, может быть, начнем. «Возвращение». Об этом ты много говорила в самых разных интервью. И говорила о своем странничестве, и о странничестве вообще практически всех членов твоего рода, или родов даже, да, поскольку речь идет и о линии отца, и о линии матери. Поскольку это действительно вот постоянное возвращение, конечно, хочется спросить, поскольку слово-то, в общем, довольно объемное, речь же идет не просто о возвращении в страну, ведь это, не знаю, там, возвращение во времени, возвращение к людям, к друзьям, значений очень много.
Ну, если ты заметил, эта книжка называется «Возвращение я».
Не я, да.
Я. Это не одно возвращение. Это мои эмиграции. И я считаю, что эмиграции у меня не было. У меня были как раз возвращения. Возвращение домой — это поиски. Это немножко громко звучит, типа моя «Одиссея». В общем-то.
Ну, только у тебя несколько и так получается.
У меня несколько и так, да. Но я вот сейчас нашла свою итаку вот здесь, в графстве Девон. Хотя каждый итак, вот я поняла, что мне казалось, что вот каждый мой дом — это мой дом. Это просто мой дом. А потом я легко снималась и двигалась дальше, и обретала другие дома. Вот. И, в общем, сейчас вот это все про вот это. Я считаю, что мне под заголовок там «Несерьезный мемуар», это я сама...
Да-да-да, вот об этом я тоже хотел спросить, да.
Потому что мемуар — это звучит пафосно для меня слишком. Я человек легкомысленный, и слово «мемуар» как-то накладывает, мне кажется, такую тяжесть такую дает.
Да нет, ну
серьезно относишься.
В слове «мемуар» все-таки у меня сразу строчка из Высоцкого вылезает. В памяти кот диктует про татар мемуары, если ты помнишь.
Это вот у меня ближе к этому, да. А вот именно
так такое. Слово несерьезное, оно еще более усиливает слово «мемуар».
Ну да, да, да. Вот, поэтому... А вообще была еще такая... Не была идея, но, конечно, под заголовок, если бы не такой анекдот, откуда эта фраза, то я бы дала «просто повезло». Потому что все мои эмиграции были легкими в каком-то смысле, не вот этим надрывными, а были именно вот каким-то такой дорога домой. Вот еще в один дом. Вот у нас такое путешествие еще в один дом. И возвращение. Не откуда, что ли, а куда, в общем-то, получалось. Но это так, это тоже такое чисто философское. Сторона этого дела. Но, в общем, у меня было ощущение, что я возвращаюсь, каждый раз возвращаюсь к себе домой, к себе. Ну вот, так что это про это. Поэтому я хотела вот именно возвращение. Я долго думала над названием вообще этого всего. Но поняла, что это вот это, скорее всего, то, что со мной в этой жизни происходило, происходит. Происходило, я думаю.
Да, возвращение. У тебя есть, в частности, ну, нужно сказать, что, ну, во-первых, эта книжка же очень личная, да? Я так понимаю, что вот эту интонацию личных свидетельств, ведь мемуары и даже мемуар можно по-разному писать. У тебя она получилась какой-то необыкновенно лиричной, помимо всего прочего.
У меня есть одна проблема. Я не помню... Я помню настроение и не помню конкретно, скажем, разговоров, о чем, с кем шла речь. Я помню там одно издательство после книги Лунгиной хотело сделать со мной книгу, типа вот наподобие. Я рассказываю о встречах, о разговорах. У нее замечательно это было. А это не мое совсем. Я совершенно... Не помню, о чем говорили, как, но я помню ощущения, настроение и отношения. Вот я думаю про это, поэтому так и получилось, потому что я не пыталась воспроизвести, что ли, содержание моих отношений, встреч и прочее. А это скорее вот именно такое, да, может, поэтому лирическое такое ощущение. Это мои ощущения, наверное, от жизни, от встречи, от людей, от любви, от отношений, вот это все.
В книге ну, такое количество знаковых персонажей для самых разных эпох, что, в общем, одно перечисление их займет довольно много времени, начиная, собственно, и с твоего деда Максима Литвинова, и родителей, и Татьяны Литвиновой, и отца. Не говоря уже о многочисленных друзьях, знакомых, родственников. То есть это, ну, в общем, такой калейдоскоп.
Мужьях, любовниках,
можно, да. Мужьях, любовников, да. И имена, которые, в общем, действительно в самых разных сферах составили эпохи. Иосиф Бродский, Андрей Залезняк. В общем, перечислять можно до бесконечности, на самом деле, тех людей, которые необыкновенно значимы не просто для какого-то периода времени, да, и не просто для одной эпохи, а для самых разных эпох. И поэтому иногда невольно возникает ощущение каких-то пауз и недоговоренностей. Вот что это скорее эскизы, да, чем вот портреты, написанные маслом. Да, ну, понятно, что зависит многое, но тем не менее.
Конечно. А встреч-то было много людей, еще больше. У меня был, когда я только начинала писать, я составила список людей, про которых я бы хотела написать, ну, которые прошли через мою жизнь как-то и были важными. Но я даже не всех, в общем-то, в конце концов, включила, что ли. Да. Да, наверное, эскизы, да? Хотя там есть портреты.
Нет, есть замечательные портреты, конечно. Но вот у меня, при том, что эта книга читается совершенно одном дыхании, и мне кажется, что она в первую очередь, помимо всего прочего, эмоционально воздействует на читателя, потому что в ней действительно довольно много любви и, ну, просто человеческой жизни, что, в общем, и захватывает во многих книжках. Да? А, может быть, не случайно ты Джейн Остин перечитываешь все время?
Это влияние бабушки английской, да.
Об этом мы еще поговорим. А вот заканчивая с возвращениями, у тебя в числе вот этих эскизных портретов иногда действительно совсем набросков. Есть такая маленькая зарисовка Арсения Тарковского, упоминание о том, что вот ты жила, дача находилась просто рядом с дачей Тарковских, да, и уже Андрей Тарковский тогда был учеником в ГИКа, и он читал свои стихи, и, конечно, хочется...
Арсений, да.
И хочется вспомнить его строчку «Никогда не возвращайся в прежние места». Насколько это справедливо?
Абсолютно.
В твоем случае.
Согласна, хотя я сам сделала исключение лет на 25, вернувшись в Россию в 90-х. Но это уже не было таким прежним местом, поэтому у меня есть оправдание. Но, в общем-то, я никогда не жалела о том, что я уехала, скажем так. Откуда-то изменила, кардинально изменила, наверное, свою жизнь. Так что да, я вот очень согласна. В прежние места нельзя, потому что это уже ты не прежний, скажем так, с этого начнем. Вот. А у меня был, да, как я сказала, было возвращение как бы в прежнее место. Вот в Россию я ее оставила за 13 лет до возвращения, эмигрировав. И потом вернулась. Но это уже была действительно уже другая это Россия перестроечная. Это уже совершенно бурлило все, играло новыми красками. Так что я не могу даже сказать, что это были прежние места. Хотя, конечно, приятно было походить по тем же улицам. Это точно совершенно. Понюхать тот же воздух. Ну вот сейчас бы я, например, уже не поехала совсем, потому что это уже какая-то не моя, это уже не прежнее место, это не новое место, это не мое место.
Вот. Совсем что-то изменилось? Вот по совсем. Сравнению с первым отъездом, что изменилось?
Да я изменилась, конечно. Ну и даже когда я еще там жила до 15-го года, сейчас вот, уже изменилась. Я уже не узнавала, так сказать, Москву. Москва перестала быть моей. Это точно совершенно. Атмосфера изменилась совершенно. Даже вот пока вот между, там, грубо говоря, концом 90-х и концом, и середины 2000-х уже просто резкие изменения произошли в атмосфере, во всем. Вот сторона перестала быть моей, вот скажем так. Она никогда не была такой прямо вот моей, никогда не была патриотом. Я была патриотом мест и каких-то моих мест. И было у меня, оставалось одно насиженное место под Москвой, и хотелось так сидеть, закрыв глаза, уши и больше ничего не видеть. Поэтому я решила, что зачем так, когда можно просто свалить. Вот. Но изменилось очень все. Воздух изменился. Стал спёртый, скажем так.
Маш, вот когда я говорю об этой эскизности, иногда такое возникает впечатление, что намеренно оставлены некоторые паузы, и вот если даже начать, собственно, разговор, ну, то, с чего практически книжка начинается, с рассказа о бабушке и дедушке, причем даже, в общем, непонятно, кто доминирует, Айви Лоу, жена Максима Литвинова или сама фигура Максима Литвинова. Но вот у тебя даже иногда прорываются, собственно, признания, да, что, ну, например, вот разговор с дедом, который не состоялся, и вопросы, которые остались остались как бы невыясненными, на которые ты продолжаешь отвечать. Если говорить вот собственно об этой теме, просто эта сцена, этот эпизод встречи, когда совсем маленькой Маша Слоним с дедушкой, который сказал, что у него есть серьезный разговор, и который так и не состоялся, и те вопросы, которые оставались. Что это, собственно, за вопросы? Вот если иметь в виду, допустим, бабушку и дедушку, другое совершенно поколение революционное, какие здесь возникали вопросы, когда они, собственно, возникли?
Его брошенная, легко брошенная фраза касалась моих маленьких прегрешений. Я знала про них, и я думала, что он как раз об этом и будет говорить. Я у него воровала какие-то монеты иностранные, бритвы острые, вот это все. А вот у него не было времени. А у меня тогда... И я вот действительно, я просто ждала, и как будто всю жизнь жду вот этого серьезного разговора, который не состоялся, потому что у меня было, не было семьи, когда он умер. Так я... сколько я понимаю. Поэтому вот там серьезный разговор, какие серьезные вопросы. А уже появились эти вопросы у меня к нему, претензии даже, я бы сказала, когда я стала узнавать вообще про прошлое страны, в которой я живу, про революцию, про репрессии и прочее. Я знала, что он был близок с Лениным, он там распространял газету «Искра», участвовал, ну, не участвовал в экспроприации в Тифлисе, но как бы отмывал купюры, которые были похищены во время этой экспроприации, на том и попался. В общем, что заставил, почему он стал вот этим самым революционером? Насколько я могла прочесть вообще, и до сих пор, ну, так я понимаю, на его руках крови не было за все годы, что он был. И наоборот, он, в общем, довольно-таки... Ну, какие-то есть вещи, которые даже примиряли меня с его... да, одно время я была ужасно зла на него, но его уже не было в живых. Вообще за все, за когда все открылось, раскрылось для меня где-то 15, 16, 17 лет, да, когда мы стали читать, в общем, книжки. Но потом я стала, да, тоже копаться, и, в общем, какие-то благородные поступки за ним были. Это мне рассказывали люди, которые, ну, связаны там, я не знаю, что у кого-то, кому-то он помогал, кого-то он там удочерил девочку английского инженера, которого посадили. Он во время... голода способствовал визе американским квакерам, которые привозили гуманитарную помощь в Россию. Их не пускали, пытались привезти. Это я знаю от человека, который изучает этот вопрос. В общем, какие-то вещи такие, которые ну как-то каким-то образом меня оправдывают. Его оправдывают в моих глазах. Да нет, он чудесный был, прекрасный. Он, так мне кажется, все-таки... Он, я об этом пишу, по-моему, в книге, когда мама моя его спросила, почему он вообще стал заниматься революцией, революционной деятельностью и прочее. Он сказал, я мечтал о России без тюрем. Вот. Так что, вот, а потом уже после отставки, хотя даже еще до формальной отставки, но после того, как его сняли из поста наркома иностранных дел, а потом и вывели из ЦК, а потом сняли с поста, он же был послом в Вашингтоне во время войны. И еще до официальной его отставки в 1946 году, он же, встречаясь с американским журналистом, просто предупреждал об опасности переговоров с Россией, вообще об опасности, да, это уступок России.
Это совершенно удивительное место, которое особенно сегодня звучит необыкновенно, читается совершенно по-другому. Я просто это, собственно, цитату и приведу. С его точки зрения, шанс, что эти два... он говорит о неизбежности конфликта между коммунистическими и капиталистическими мирами, с его точки зрения, шанс, что эти два мира могли бы мирно сосуществовать бок о бок, безвозвратно утрачен. Советский Союз, по мнению Литвинова, вернулся к устаревшей концепции географической территориальной безопасности. Литвинов предупреждает, что Западу не следует идти на уступки, которых требует СССР, потому что это приведет лишь к новой серии требований с их стороны. Литвинов вдруг сам сказал, что в тоталитарном государстве невозможно что-либо изменить. Совершенно фантастическая цитата, которая, в общем, сегодня производит, как предсказание производит.
Да, и он сказал, это он был интервью с журналистом CBS, и он ему сказал тоже, тот был поражен вообще, он сказал, что надежда на то, что что-то изменится, когда придет новое поколение, более молодые, в общем, такой надежды нет, потому что они все равно, те молодые, воспитываются в той же системе. В общем, надо добавить, что CBS проявила чудеса какой-то порядочности и всего, потому что когда там главный редактор увидел это интервью, которое привез вот корреспондент Хаслет, они решили его не публиковать, пока дед жив, и опубликовали просто буквально на следующий день, начали публиковать на следующий день после его смерти в 51-м году, конец 51-го года. Так что вот такая история, да. Он рисковал, конечно, потому что слушали его, это было на даче, по-моему, слушали, все послушали. Вообще его считали английским шпионом. Долгое время вот эти люди номенклатурные. Так что он был враг и как-то уже очевидно рисковал, да.
Маша, а когда вот это ощущение, которое на самом деле, вплоть до 70-х годов, оно особенно обострилось и впервые, кстати, артикулировано у тебя в книжке, когда человек себя чувствует заложником. Ведь Ави Лоу, жена Максима Максимовича Литвинова, приехала к нему спустя 2 года после отъезда. Да? Литвинов уехал в 1918 году. Из Лондона, собственно, да, то есть был, по существу, спасен, учитывая, что это только начало всяких дипломатических отношений. Ави Лоу, твоя бабушка, приехала через 2 года. Вот это ощущение, что ты находишься в заложниках, попадаешь в совершенно другой закрытый мир. Когда, собственно, оно ощущалось, с твоей точки зрения? Потому что одно дело прийти в революцию, а другое дело смотреть на то, что с революцией происходит. Да, потому что, Красный террор, 1918 год, это, собственно, уже начало репрессии террора, да, кадетская партия разгромлена, да, там Кокошкин убит матросами в тюрьме, многие члены партии кадетов расстреляны, да, и так далее. Когда это стало очевидно?
Вот я этого, честно говоря, как он воспринимал это все тогда, я не знаю. А бабушка, приехав туда уже в 20-м, 21-м даже году, по-моему, с детьми, с маленькими детьми, жила, конечно, в каком-то коконе, она ничего не соображала, ничего. Она русского не знала, она не знала ни слова по-русски, когда она приехала. Так что, я думаю, для нее вообще все было как-то совсем непонятно. Плюс еще вокруг были номенклатурные жены, наверное, с которыми она не общалась. Это был какой-то другой совершенно для нее круг. Для нее были книги. Она жила в книгах, с книгами. Она как раз и деда пристрастила к чтению английской литературы. А как он все это воспринял? Я думаю, когда ты внутри шторма, ты не очень даже видишь в какой-то момент, что там, ты не можешь высунуть голову. Я думаю, там какие-то были, очередные задачи, которые нужно было решать, там то сё, красное правительство, да, большевистское, свои интересы. Он как бы налаживал отношения с Западом. Так что он был взгляд его был направлен, я думаю, туда, в ту сторону.
Но тем не менее, ты же пишешь, что он пытался отправить дочь за границу. Да?
Это вообще удивительная история была. Да. Это удивительная история. Мама даже мне никогда не рассказывала. Я случайно узнала от своего коллеги на BBC, англичанина, потомка и члена такой очень видной лейбористской семьи, аристократической, но они отказались от титула висконтов. И он мне рассказал, что его отец, который был министром лейбористского правительства, встречался с дедом, и дед попросил, это 26-й, по-моему, год, попросил его взять мою маму, которой было 12 лет, к себе в Англию и воспитать в Англии. Вот. Но тот испугался, это лейбористский министр, испугался, потому что скандал Литвинов уже был известен, в общем-то, как сам Чичерина. И это было бы каким-то таким, ну, странным поступком для лейбористского социалиста, так сказать, английского. Поэтому он отказался. Так что что-то дед тогда уже понимал, что нужно, может быть, выбрасывать детей из горящей избы. Не знаю, не знаю. Я эту историю только услышала от вот Тони Уэджвуд-Бена, с которым я работала на BBC. Он как раз специалист был по советской политике, советолог был. Вот. И когда я рассказала маме эту историю, она была удивлена, скажем так, потому что она, конечно, не знала, она маленькая была, когда это все обсуждалось. Вот такая история, да. Так что что-то, конечно, нет. А потом, конечно, боже, конечно, они знали, что происходит. Конечно. И когда его снимали, снимали с поста наркома перед подписанием пакта Молотов-Риббентроп, слава богу, Литвинов-Риббентроп был бы невозможен. И он спросил на заседании ЦК, по-моему, Сталина, что же вы меня считаете врагом народа? И то, что от Сталина ответил, нет, мы вас не считаем врагом народа, там считается, что и это, может быть, было такой охранной грамотой для него. Вот. Но дед спал с револьвером под подушкой, это известно. И, в общем-то, ареста ждали до конца его дней. Так что нет, он очень многое понимал уже, но это же ловушка тоже. Ты
да.
попал, коготок увяз, и как ты оттуда уйдешь? Кроме вот, вот его сняли тогда, но зато потом все-таки отправили в Вашингтон. В общем, как-то так повезло. Эта голова как раз мы назвали, я назвала ее уцелевшей, потому что и он, и Айви, бабушка, уцелели, несмотря на всякие довольно-таки опасные моменты.
Ну, да, ты донос приводишь просто в книге на Айви Лоу, да?
Да.
И письмо, которое разорвал Сталин, это же удивительно.
Да, да, да. Да. Да, так что, да, как-то по минному полю шли рука об руку фактически. И, в общем-то, ну, бабушка вообще не предала никаких своих принципов Айви. Да и дед как? Ну, у него были, да, у него были принципы, мы их можем сейчас называть заблуждениями, да, глядя отсюда, из нашего столетия, да и да из 20-го, конца 20-го тоже. Но у него были убеждения, да.
Ну, на самом деле, конечно...
Россия без тюрем, да-да.
Конечно, 26-й год, на самом деле, знаковый, да, если вот иметь в виду, что именно тогда он подумал, что нужно детей вывозить, потому что, ну, в общем, это завершение такой относительно свободной эпохи. Ну, по сути дела, 27-й год, и дело промпартии, это такая граница. Мой прадед был посажен. Он, кстати говоря, тоже был социал-демократом, но только меньшевиком. Участник второго съезда РСДРП.
Ну да, а дед мой пошел по пути большевиков. Да, да.
Вот, и там тоже совершенно особенная история. Я это прекрасно знаю, да, потому что ему-то в каком-то смысле тоже повезло. То есть, отсидев свой срок, он остался в ссылке в Казахстане. И бабушка моя его вывезла во время войны, сказав, что мы сделаем вид, что ты паспорт потерял. И прадед должен был снова сесть по доносу к кстати говоря, семейного друга и знакомого. Так что это все истории, которые, в общем, я думаю, во многих семьях существуют и всем довольно хорошо знакомы. И поэтому хочется спросить, вот ты же тоже пишешь в этой книге, что родители в основном молчали. И мне моя бабушка тоже очень долгое время вообще ничего не рассказывала.
Конечно, шептались. Я пишу, что мы считали, что они шпионы, потому что всегда вот что-то такое, какое-то стояло в воздухе тайна. Тайна всегда была. От нас что-то скрывали. Конечно, они боялись. Да, шептались, шептались. Потом стали уже, когда я выросла, стали уже писать на бумажках, записочках, а потом появились эти удивительные из Америки такие детские как бы... штучки с экранчиком, с песком, что ли, там внутри, и можно было писать и стирать это все быстренько. Вот, ну, конечно, все боялись всегда. Боялись доносов, боялись прослушек. И нам тоже, да, не скоро сообщили. То есть вообще как-то стали с нами делиться, что ли. Я даже не знаю, какой был переломный момент. Вот. Стали читать что-то такое, стали мы читать, какие-то вопросы, наверное, задавать, да.
Иногда кажется, что просто вот это старшее поколение охраняло своих детей от ужасов, в котором они жили.
Конечно.
Чтобы не замечали, по крайней мере, и поэтому мирились, может быть, со всякими другими причудами. Да. Этого мира.
Ну, у нас бабушка, ты увезла из Москвы, из дома правительства, и воспитывала в деревне. И я в школу ходила первые два года там, в деревне. Тогда это была деревня, сейчас тоже Подмосковье. Да, тоже, чтобы уберечь вот от всего, от тлетворного, от влияния советской действительности. Да.
Маш, а в скобках хочется задать вопрос. Ну вот поскольку уже Дом правительства, такое знаковое здание, и в литературе знаковое. Да, то, ну,
дом на набережной.
Дом на набережной, да, там прочее. Это как-то дополнялось твоими детскими впечатлениями или нет? Или...
Ой, конечно, конечно. Во-первых, это был первый дом. Первый дом, куда нас возили с дачи купаться, там дедушку целовать перед сном. Да и родителей видеть, потому что мы жили с бабушкой, и там родители были на самом деле. Вот. Да и вообще какой-то, конечно, церковка. Я вот дом на набережной узнавала описание. Мы гуляли в церковном дворе, ну, там соседний дом, у Стрелки как раз, прямо рядом со Стрелкой. Там двор, который назывался Церковка. И вот в доме на набережной, да, тоже так он и назывался церковь. Там мы гуляли у церкви, там и во дворе, и какие-то кошмарные. Я помню вот эти самые... вот этот дом на набережной, там еще во дворе такие были корпуса. Такое серое, как будто гетто какой-то такой специальный. У нас там столовая была, где мы получали заказы с икрой в каком-то полуподвальном этаже во дворе. Но это нас как-то особо не волновало, что это заказы. Мы думали, что ну, все получают такое, да. Вот. Нет, это, конечно, я помню. Их гуляли туда, в скверик под мостом. И нам милиционер отдавал честь. Нас вели, няня вела, например, туда, в этот, на Болотную, буквально в этот сквер, где потом я участвовала во всяких митингах. А нас маленьких вели, вот меня, я помню, вели в этот сквер под мостом, там такой проход под мостом был, и милиционер отдавал честь. Вот, так что да, это есть такие воспоминания этой привилегированной жизни, что ли. Но мы не думали, что это привилегированная. Квартира огромная, мы разъезжали на велосипедах трехколесных по коридору. Вот, но это был дом, да.
Маш, а бабушка не писала воспоминаний? Нет?
Так, Коля, вот это больной вопрос. И у меня есть ответ, почему я вообще закончила эту книгу. Угу. Бабушка писала воспоминания всю жизнь. Сколько я помню ее, я помню, как она печатала. Она печатала на машинке, вырезала. Там не было ни компьютеров, ничего. Копипасты не было. Значит, она вырезала какие-то фразы, клеила, переклеивала. У нее на полу рукописи лежали, страницы. Она очень была требовательна к себе. Она писательница была. Она же до иммиграции в Советский Союз, она выпустила, будучи, в общем, 20-летней, 20 с чем-то летней женщиной, два романа в Англии. Она была писательницей, мама ее была писательницей. Вообще у нас такой в роду, скажем так, по женской линии. Но она была так требовательна к себе, она так сидела над каждой фразой, над каждым словом, что она так и не могла закончить, просто буквально. Дальше. Следующее поколение, моя мама, замечательно писала. Память потрясающая, гораздо лучше, чем у меня на какие-то вещи. Портреты, у меня есть эти кусочки ее рукописей. Татлин, как она о Татлине написала. Она так и не закончила, потому что она металась между... И тоже ей передалось от бабушки вот эта требовательность к себе, к слову, к, вот, к какому-то просто... Они боготворили литературу, слово и прочее, поэтому от себя требовали какого-то почти невозможного. Да? Но мама еще металась между живописью и литературой. И живопись ее как-то побеждала все время. Просто и в конце концов, в концу жизни, опять же, осталось вот у меня здесь есть огромное количество незаконченных мемуаров моих женских предков по женской линии. Поэтому я думала, да, так, неужели это проклятие нашего женской линии, нашей семьи, что я тоже...
Но еще дневники же есть, Маш, ты уже указываешь.
Есть мамины дневники. Мама с 50-х годов вела дневники. Есть это все и здесь, и в Гуверовском центре. Мы уже сдали все, на самом деле. Ну, здесь у меня копии есть... не всего, что-то распечатанное, что-то ее почерком. В Гуверовском центре все есть. Мама блестящая, трогательная. Ну, я привожу какие-то отрывки из этих дневников в главе о маме. Тоже и так и не закончено. И поэтому вот я вот это висела таким камнем. Я думаю, нет, я не могу себе позволить, потому что все-таки ну, надо было и про семью чуть-чуть напомнить, да, откуда я пошла и вообще кто мои. И вообще как-то, в общем, я поняла, что я должна проклятие это как-то сломить. И сломать, и дописать все-таки свою книгу. Хотя они... Ну, я журналист, мне легче, очевидно. Mm-hmm. Я легче отношусь к этому, я более легкомысленно. Mm-hmm. Вот. А они оба были ужасно серьезно к этому относились. Вот, в отличие от меня. Поэтому так вот...
Ну, а ты думаешь хотя бы как-то фрагменты эти публиковать? Ну, плюс к тому еще существует отцовская линия, да, ведь Анна Тапт и ее знакомство с Бабелем, ты указываешь письма, конечно, которые переданы. Они, кстати, опубликованы или нет, или они сданы в архив?
Они в архиве.
Между Анной Тафт и...
Да, они в архиве. Гали и Раис, или как он называется, да. Mm-hmm. Да, они мы давно это сдали... Я просто помню, а уже нету у нас. Это да, и у меня нет копий. Да нет, конечно, а мамины дневники, это меня дико мучает, и вообще наброски ее воспоминаний. Но мне нужен человек, который бы со мной сидел и это делал. И есть у меня один был, вызвался там в Америке и прочее. Ну, где он, и где я, и в общем, да.
Ну, и там действительно тоже такие имена, вот Татлина ты упомянул. Ой. Но там же, и не знаю, и Фаворский.
И Фаворский, да, и Фалька.
Я уже не говорю, да, и Фалька, и не говоря уже, не знаю, собственно, об Илье Слонине, да, там, и в смысле, да, о муже. Татьяна, да, и твоем отце. А, ну, в общем, действительно же, это совершенно такая...
Я знаю. Да, да. Нет, это нужно. Я знаю, что это нужно. Это висит на мне. Но я не архивист. Mm-hmm. Просто я действительно не архивист. Это нужен все-таки человек, который сядет со мной вот над этим всем. Мы еще как-то свяжемся с Гуверовским, где тоже большая часть того, что у меня есть. Да, и все это сделано. Я еще очень плохо читаю почерки. Угу. Часть маминых дневников написана ее почерком. Не очень интересный почерк, необычный. И я что-то могу, что-то нет. И в общем, да нет, ну, конечно, я не знаю. Я чувствую, что я, это как-то задача выше моих сил, способностей, возможностей, даже не сила. Вот. Так что да, ну, я знаю, что это висит, и Сергей Николаевич очень меня толкал, чтобы мы как-то сделали эти дневники мамины. Да, ну, какие наши годы, с другой стороны.
Я согласен абсолютно. Да. Маш, еще, ну, понятно, что можно очень много самых разных эпизодов, ну, причем некоторые известны даже по твоим интервью или просто там, я не знаю, высказываниям, ну, например, все то, что связано с Осифом Бродским, ну, так или иначе известно, да, и его приход в ваш дом, и история с Нобелевской речью Бродского, и Бродский в Ардисе, и этот эпизод с Сашей Соколовым, когда Иосиф, неожиданно узнав, что это вовсе не петербургский автор, написал «Школу для дураков», да, несколько иначе отнесся к этой рукописи, рукописи Бродского. Тем более, что и у Карла уже выходила книжка, да, и, в общем, здесь как бы, ну, многим довольно хорошо известная известное поле. Но вот некоторые вещи, ну вот, например, у тебя замечательный портрет Корнея Ивановича Чуковского, ну просто удивительный. И в книжке и разговор о собаках, кстати, собаки или кошки? Собаки, безусловно, для тебя.
У меня собаки, ну, мы отстаивали все-таки собак, а он как-то был против. Но из благородства и какого-то снисхождения, что ли, к нам, он был готов согласиться, что собаки тоже ничего. И даже вот показал, что у него книжка на эту тему есть, ну, про собак, «Собачье царство», которое у меня до сих пор есть. Я там привожу как раз эту копию обложки и его надпись к нам. Да, 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 у нас были такие споры. Но потом он ужасно заботливо. Ну, поскольку они с мамой действительно просто нежно дружили. Он как-то ко мне тоже очень относился нежно, заботливо. Я помню, об этом даже не пишу. Книжки я переводила для радио каких-то детские истории. Это была такая программа «Вечерняя сказка», по-моему, на Советском радио, на радио «Маяк», и «Маяк», ну, еще «Пятницкая», помню, там я записывала. Не записывала, им отсылала. И он мне подбирал какие-то книжки, у него ему присылали. Эй Милс, там вот эти все, всех детских авторов, и он мне подкидывал. И восхищался моими переводами. Вот. Это были мои первые попытки вообще как-то что-то переводить такое. Нет-нет, он был очень нежный, очень нежный.
Ну, просто наряду с Корнеем Ивановичем упоминается, например, Лидия Чуковская. О ней написано гораздо меньше, а фигура, в общем, не менее знаковая и важная, учитывая, кстати, конечно, дальнейшую эмигрантскую и твою, в частности, судьбу.
Ну да, но Лидия Корнеевна, она была, мы ее немножко побаивались, она строго, в отличие от Корнея Ивановича, который был весь расположен, она такая была закрытая. Мама с ней вполне дружила, а мама с Люшей, с Еленой Цезаревной, с дочкой Лидии Корнеевны дружила, и мы с ней тоже, с Люшей как раз было хорошо, просто и весело. А с Лидией Корнеевной она была такая вся застегнутая на пуговице, неприступная казалась, в общем, поэтому у нас, ну, только были отношения такие через маму, когда мы куда-то к ней приезжали, и все. Поэтому о ней не так много, да, писала. Хотя нет, она была в жизни, конечно, нашей семьи. Мама восхищалась ею и с ней дружила, действительно. Вот. Но у Корнея Ивановича не было дистанции с нами. Он был другом, понимаешь? Мы были маленькие, он был, скажем, не молод, но там не было дистанции. Вот он умел с детьми, очевидно, так, ну, как со взрослыми. Он такой высокий был, что он пригибался или садился на корточки, когда общался с нами. Вот. Так что там действительно с ним дистанции не было. А с Лидией Корнеевной, ого-го. У взрослых была дистанция с ней. То есть она держала дистанцию уже. Хотя к нам, я думаю, она хорошо относилась, она маму любила.
Ну и действительно довольно много эскизных эпизодов. У тебя есть замечательное описание концерта Александра Аркадьевича Галича. В дальнейшем, и я так понимаю, что были дальше встречи, встречались с ним уже в эмиграции или нет?
Один раз встретились в Лондоне. Uh-huh. Там у меня есть маленькая главка про квартирник у меня. Uh-huh. В московской квартире. А потом мы встретились, я уже жила в Лондоне, и он приехал после эмиграции, приехал в Лондон, подарил мне сборничек свой, он выступал в Лондоне. Ну и все, и там он написал, встретимся на 42-й, так у нас была шутка, что мы погуляем все в Нью-Йорке, там, на 42-й авеню. Ну вот, и он погиб. Да, тоже так чудесный был. Какой-то тонкий, нежный, при этом веселый, как бы гусар такой, но там, тонкой какой-то организации внутренней. Mm-hmm. Хороший поэт.
Ну, на самом деле, конечно, перечислять героев можно до бесконечности, начиная с совершенно пронзительной главы, которая посвящена Андрею Залезняку. Совершенно, и действительно, вот справедливо пишешь, гений, безусловно, совершенно фантастическая фигура. И Гарик Суперфин, и Виктор Некрасов, Вика Некрасов, и, не знаю, и Анатолий Найман. Да, в общем, огромное количество людей. Иногда вдруг неожиданно хочется чего-то большего. Настолько живые у тебя получается свидетельства, что хочется поподробнее расспросить, не знаю. Даже о некоторых местах. Об Шульц-Эмс, например. Да, или разного рода московские квартиры, которые упоминаются у тебя. Да, начиная с мастерских или с мастерской отца на Масловке и других. Тем более, что ты так вот как бы иногда несколько обобщенно пишешь, да, о собраниях на квартирах. Да, и вот об этом бурном периоде жизни. Ну и эскизно достаточно описан тоже с огромным количеством имен тот этап твоего второго возвращения и те годы, которые проведены в России. В большей степени это уже журналистская работа. Вот, собственно, или, может быть, просто еще пока, может быть, не настало время еще осмыслить, а что, собственно, происходило в эти 15 лет?
Ну да, это, наверное, предмет отдельной книги, что ли. Да, происходило, потому что это так пронеслось, это была какая-то такая, уж не знаю, как будто даже и не веришь, что это было, что такое было ощущение как сказки, которой никто не обещал, и она случилась, а потом бах, и занавес опять закрылся. Mm-hmm. Да, не знаю, это, наверное, отдельно надо писать. Как-то те события захлестнули так, что я до сих пор, да, наверное, я не проработала этого всего и для себя, и для книги как следует. Mm-hmm. Mm-hmm. Это да, там у меня подробнее про и предыдущее мое, и английскую жизнь. А вот этот период, я согласна, он немножко такой поверхностный, схематичный, вот скажем так. Mm-hmm.
Угу. Вот. Маш, ну и еще одна вещь, о которой тоже хочется сказать, поскольку ведь это, как по моему, по крайней мере, восприятию, это не только книга таких совершенно удивительных портретов, жизненных впечатлений, связанных с огромным количеством людей. Да? Конечно же, в этих портретах, да, в этих зарисовках, заметках, более подробных, менее подробных, проглядывает не просто эпоха, а еще и изменяющееся настроение. И У меня, например, возникло еще одно достаточно сильное впечатление. Ты же описываешь, например, ну вот несколько эпизодов, связанных с твоими, ну, правда, растянут выйдено, с твоими посещениями КГБ, причем тогда довольно легко, перед отъездом, как раз отъезд из Апшуцемса. И описываешь замечательно этих молодых людей. В одном из интервью ты сказал, что это, судя по всему, филфаковские выпускники, да, такие молодые люди.
Которые на вид были... было, да, да. А филфака ведь вербовали. Да, наши люди такие, вполне такие ребята, как будто я их знал.
Просто вот это вот ощущение, ну, если угодно, это присутствие. Присутствие КГБ постоянное в этой книжке, которая вроде бы посвящена совершенно другому, оно чувствуется. Начиная от домработницы, которая прячет ключик вот...
Это еще ящика, в доме правительства.
Да, еще в доме правительства, да, от ящика Максима Максимовича до домработницы, которая признается уже твоей маме, что читает записки.
Да,
их разговор отца и матери. Ну, и в конце концов признается в этом. Вплоть до, в общем, доноса там и прочее, прочее. Вот это ощущение постоянного надзора, оно есть. И вдруг кажется, не случайно же все-таки это ЧК, чрезвычайная комиссия. Такое впечатление, что это чрезвычайная комиссия и чрезвычайное положение существовало по существу на протяжении, ну, всего этого времени, так или иначе, в большей или меньшей степени.
Конечно, фон нашей жизни. Фон нашей жизни. Маленький Антон, которому было, ну, около 7, он же выглядывал в окно, когда мы уже жили с ним отдельно от родителей, там, на Батырском валу, выглядывал в окно и говорил: «Стоят». Стоял автобус, микроавтобус такой. Вот. Это так, это да, как бы норма была вполне. Или когда у меня архипелаг ГУЛАГ появился, у одной из первых, я думаю, в Москве, и я его читала и там где-то оставила на полке, на столике, пришел к нему в гости его приятель постарше, и я вернулась домой, и он говорит: «Ой, тетя Маш, а дайте почитать, я хочу свою учительнице показать, а то она говорит про эту книжку, но сама не читала». И потом я Антону говорю, мне как-то отговорил, потом Антон говорит: «А ты что? Зачем ты Юрке-то это показываешь?» Он говорит: «А ты зачем такие книжки разбрасываешь?» И вот ему вот в первом классе он, по-моему, был перед нашим отъездом. Так что это было, да, это была часть жизни нашей. Все время писали записочки, зажигали там, не знаю. Да.
Ну и еще одна вещь, которая, ну, уж сегодня как бы оказывается уже абсолютно явной. Дело вот не просто в различных там идеологических перипетиях, да, мы видим, как спокойно совершенно они меняются, все остается по-прежнему.
Да,
и, кстати сказать, вот это возвращение состоялось с твоей точки зрения? Возвращение советского вот в этом таком КГБ-ском смысле?
Коля, это по-другому состоялось. Это сейчас потуги прикрыться возвращением туда. А нет, это нет, конечно. Это атрибутика, может быть, да.
Ну, доносы же расцветают совершенно невероятно.
О, доносы расцветают. Это все да. Это все да. Но это уже в каком-то таком виде это вернулось. Ну, когда Зюганов стоит со свечкой в храме, например, или ну, это полный бред уже. Получает там орден Андрея Первозванного или чего-то такого еще. Ну, это что, возвращение? Это уже какое-то, ну, превращение. Это прикрытие. Это акция прикрытия. На самом деле это даже уже серьезнее. Это фашизм. Идет фашизм. Тогда не было этого фашизма. Было, можно что угодно говорить, да, про, ну, там, про 20-е, 30-е, понятно, да, репрессии, вообще тирании и прочее. Но вот 70-е, которые я помню, и нынешнее время, мне кажется, даже уже нельзя сравнивать, то есть можно сравнивать по злокачественности в пользу сегодняшнего дня, а не 70-х. Угу. Все-таки это нельзя назвать сейчас возвращением вот к тому. Да нет, ты как сейчас вспоминаешь, ну да, несколько человек, там люди погибали в лагерях, да, там, но мы знаем их, то есть можно их перечислить на пальцах одной руки фактически, вот этих диссидентов, которые, да, терзали, мучили, психушки были хуже, вот карательная медицина психиатрическая, это было этого еще нету здесь или, может быть, уже не нужно им. А в остальном, ну да, за посты где-нибудь или там, я не знаю, за одну фразу где-нибудь, да, не давали 8 лет. Не было и соцсетей, но дело не в этом, дело в соразмерности преступлений и прочее. Все-таки 70-е не сажали ни за что. Давайте прямо, так сказать, говорить. Ты должен был участвовать каким-то образом, передавать там информацию о лагерях, тюрьмах за границу, составлять эти самые хроники текущих событий, распространять.
Не, ну, впрочем, за Солженицына в доме тоже же, в общем, могли, да? То есть,
Ну да, это антисоветское, это распространение, да, антисоветское. Я распространяла. Я даже, у меня же стоял увеличитель дома, и я фотографировала, по пленке раздавала, я не печатала, пленки раздавала, фотографировала прямо все книжки. Да, это конечно, но за это можно было сесть. И сроки-то какие были по сравнению? 5-2 там за, ну, Гарику Суперфину дали. За распространение хроники текущих составлений, распространение хроники текущих событий.
Ну, после 25, которые давали в сталинское время, конечно, это можно...
Да, это смешно. Или по сравнению с сегодняшними сроками. За, в общем, буквально ни за что. Так что в этом смысле, да, ну, какое-то там... Я не знаю, не хочу идеализировать, конечно, то время, но были, как бы притворялись, что как-то что-то стыдновато было, например, делать, да? Я имею в виду власть. Угу. Как-то пытались, ну, делать вид, что они придерживаются каких-то конституционных норм, да? Угу. Не всегда и проще, но делали вид. А сейчас уже... Совершенно не нужно делать вид.
Кстати, Айсинья Вольпене замечательная... Это в скобках. Айсинья Вольпене тоже замечательная глава в книжке вашей.
Ой, Алик, я любила, да. Да, так что да, Алик помог там, как вести себя на допросы. Ну, в общем, какие-то такие вещи существовали. Сейчас их нету совсем. Потому что уже не стыдно абсолютно похерить все. Конституция на пеньках, грубо говоря.
Вот, Маша, и я, собственно, хотел сказать еще один... Вот для себя я в очередной раз сделал вывод, который, наверное, можно сформулировать так, что неограниченная ничем власть развращает. Кстати говоря, как саму власть, так и население.
Абсолютно. Растлевает. Нет, неограниченная власть развращает, а власть неограниченная растлевает население. Это точно совершенно. То есть с приходом Путина он планомерно население растлевалось. И ему объясняли, что не верьте, по-другому не бывает и не может быть. Нигде. И на Западе коррупция, и на Западе нету свободы слова, свободы выборов. Не верьте. Все точно так и живут. И вы будете жить. И чем дальше, тем это, так сказать, очевиднее становится и ощутимее. Это растление. Это растление настоящее, да. И вот этого я не прощу им, что на поколение все-таки в людях не осталось никакой, ну, веры в то, что может быть иначе. Просто нет, потому что так и будет. Так и будет. Чуть-чуть забрежила надежда, да, в 90-е, что может быть иначе, по-другому, что могут быть выборы, что мы что-то такое меняем, что мы можем изменить. Что пресса может быть свободной. И все, и опять захлопнулось, и по кругу. И когда это закончится, уже непонятно. Потому что, да, население растлено. И уже иллюзий-то мало осталось. Вот даже у передовых, самой передовой интеллигенции. Нет, не осталось. Не осталось. Кто-то уехал, кто-то... Я придумала, недавно я общалась со своими друзьями, которые живут в России. Я придумала новую еще категорию, хотя она, в общем, покрывает все предыдущие. Там вот как новые тихие, хорошие русские, новые грустные. Вот это все новые и грустные. Люди, которые там живут, ну, из тех, что мы знаем, кого мы знаем, да, и которые все понимают и видят и прочее, они новые и грустные. И ужасно грустно это.
Хотел я все-таки закончить на немножко другой ноте, Маша, потому что хотел сказать, что чем замечательна еще твоя книжка, что она все-таки в основе своей, несмотря вот на все то, о чем мы говорили, она посвящена людям, которые оказались внутренне свободными. И это касается очень многих. И Айви Лоу, и твоей мамы, о которой ты просто пишешь, что она всегда оставалась абсолютно свободным человеком, и о многих других, которые появляются на странице, которые сохраняли внутреннюю свободу. И она возможна. Это совершенно другое ощущение. И вот это тоже не менее замечательно, по-моему, в этой книжке.
Да, и я очень многим людям и обязана с ощущением свободы бабушки в первую очередь, действительно, и маме, и бабушке, потому что у них это было. И мне везло в жизни, потому что вокруг меня по большей части были люди свободные. Вот может, я их так отбирала, может, просто вот так получилось. Но, в общем, повезло.
Маша, огромное спасибо. На самом деле буду ждать разного рода публикаций уже из твоего семейного архива, потому что там, как мне кажется, могут быть совершенно удивительные.
Коля, приезжай, давай поработаем.
Я с удовольствием.
У меня вот стоят коробки, ящики, сундуки.
Да. Как он называется? Заветный сундук. Вот я вспомнил из твоей книжки. Но он другим немножко связан, но тем не менее.
Нет, это было потомство.
Да.
Потомство.
Да, потомство, да. Это потомство, как нянечка говорил.
Да, потомство. Вот. Так что... Да, ждут. Я прям чувствую, как они все ждут, эти мои предки, чтобы как-то о них вспомнить.
Спасибо, Маш, спасибо.
Тебе спасибо.